народный адвокат.
Суббота, 16 часов 5 минут в российской столице. Это значит, что в студии прямого эфира радио «Комсомольская правда» почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
По вам можно часы сверять, понимаете?
Ну, я всегда вовремя приезжаю на любые передачи, даже если надо нарушать правила дорожного движения, потому что меня ждут миллионы.
Да, вы знаете, доводилось мне как-то ездить с вами в автомобиле. Действительно, это вот это, да. Это круто.
Да. Значит, я в армии не служил, но я руководствуюсь принципом армейским. Приказ, соглашение, устная договоренность с радиокомпанией, с телекомпанией должны быть выполнены точно, беспрекословно и в срок. Все. Значит, едем, как всегда, у нас сначала новости из Думы,
давайте,
потом из города. Ну, первое. Прошли выборы президента. Вы не думаете, что выборы прошли, господа хорошие. У нас выборы постоянно. Значит, через несколько месяцев, уже буквально через несколько месяцев, в сентябре, в целом ряде регионов нашей страны выборы мэров, губернаторов и некоторых областных городских краевых дум. Поэтому я свою песню пою старую, честную, актуальную. На выборы надо ходить. Кандидатов сейчас у нас много. Найдете, кого выбрать. Но в сентябре, ну, мы вам скажем, какого числа, 10-го, 15-го, мы вам скажем, какого надо идти. Дальше. В Госдуме сейчас работа кипит. Комитет по законодательству, значит, принял в первом чтении концепцию наследственного фонда. То есть эдакий Нобель. То есть вы можете свои денежки вложить во что-то и сказать, нету миллиона, 100 тысяч рублей, значит, вот на помощь людей с больным глазом, или там на помощь собакам, или на помощь центру кардиологии. То есть наследственный фонд может быть не конкретно Иванову Петрову, а на дело.
Да. То есть, получается, если родственники твои тебе не нравятся, вот не да, хочешь ты
да,
им оставлять.
Да, и еще такая песня.
Наследственный... А кто контролировать будет, простите?
А как контролировать? Вот так, если контролировать... вы создали фонд, то ага, там будет создана дирекция, вот прочее, прочее.
На мои несчастные 100 тысяч?
Ну, нет, на 100 тысяч, значит, вы дадите одного несчастного человека, бабушку Машу. Теперь такое главное, чтобы не судились долго, теперь концепция наследственного договора. То есть все садятся в круг.
Берутся за руки.
Да. И дедушка говорит, значит, внучке Маши 100 тысяч рублей, внучке Даши веранда, сыну Коле автомобиль, значит, а дочке Глаше двухкомнатная квартира. Ну, я условно сказал. Все уже после этого не пройдет номер такой, который многие делают. Дедушка моей сестре завещал квартиру, он не соображал, у него был инсульт, у него был инфаркт, у него была артрофия, и тогда все договорились, все подписали.
А, то есть подписывать будут все?
Все подписывать. Не хочешь, не подписывай, вали отсюда.
Тогда вообще ничего не получим.
Мне больше, да, достанется, скажет один внучок по поводу другого. Дальше. Комитет по социальной политике, значит, его председатель Ярослав Евгеньевич Нилов сказал, что он будет бороться против повышения стоимости полиса ОСАГО. Нечего повышать. Вот у нас такие вести из Думы. В городе Москве, я в другие города не летал, у нас снег полностью вывезен, который так мешал, дворники почищают, и мы уже начинаем через недельку-другую высаживать молодые саженцы. В частности, вот в Западном округе уже закуплены саженцы, будем сажать, ну не то, что вы думаете.
Но иногда и сажать тоже, знаете ли, не грех.
Да, теперь вот что, и теперь я еще хочу сказать, я не буду называть ситуацию, я не буду называть фамилию. Некоторые ваши коллеги, господин ведущий,
так,
себя ведут долгие годы некорректно.
Ну, что ж с них взять?
Случается бывает, беда. Случается беда.
Так.
В одном случае автомобиль влетел в автобусную остановку. Несколько трупов. Ну, беда. В другом случае пожар. Маленький, большой. Тоже беда. Надо по всей строгости закона спросить. Надо. Но по той статье Уголовного кодекса, которая есть. То есть некорректно говорить убийцы. Некорректно говорить водитель Иванов убил пешехода Петрова. Наехал в результате. Совершенно другая статья. То есть или человек взял, подпер. Кадр из детективного фильма. Люди сидят в крестьянской избе. Злоумышленник подошел, бревном подпер дверь, облил керосином, бензином избушку и поджег. Вот это умышленное убийство группы лиц по сговору. Он просто способом убийства избрал не автомат, не пулемет, а поджег. Или вариант второй. Напился, курил, заснул, уронил сигарету, загорелось. Спасли его, не спасли, уже вопрос номер два. То есть преступная небрежность, она тоже тянет лет на 10, но это неумышленное убийство. Значит, в кодексе... Кстати, наш уголовный кодекс, даже нашими теперешними оппонентами идеологическими, когда мы его в Госдуме приняли примерно в 95-м году, крупнейшие научные институты нашей страны и крупнейшие ученые большинства стран мира признали и уголовный, и гражданский на самом высоком уровне сделаны. Все. Поэтому кодекс у нас хороший, и сильно его кроить не надо.
Это вы, видимо, по следам кемеровской трагедии, да. Вот такая реакция. Но, вы знаете, с одной стороны, и реакцию можно понять людей, которые говорят, что всех на нары сажать, убийцы и так далее. С другой стороны, конечно, должен свое слово сказать суд, да, безусловно.
Всех, кто виноват.
Другое дело, нужно, чтобы суд был объективный, беспристрастный.
Да. Дальше.
И прочее, и прочее.
Будет серьезный срок. Вот я помню, это лошадь.
Хромая лошадь.
Вот, в Кемерово. Но я там помню, что срок давали от 8 до 12 лет, учитывая большое количество жертв. Так что это не маленький срок.
Давайте уже начнем отвечать на вопросы. Звонить в эфир 8 800 200 ровно 9702. Ну, писать сообщение в WhatsApp, Viber и Telegram на 967 200 ровно 9702. 02. Большое сообщение, так как начало программы, успеем зачитать. Интересная просто история. Так. Пишет Евгений из Челябинской области.
Так.
2 года уже не могу взыскать по исполнительному листу деньги с районной администрации. Они должны платить за счет казны сельского поселения. Так написано в исполнительном листе.
Так.
Согласно бюджетному кодексу, выплата производится в течение 3 месяца со дня сдачи им исполнительного листа. Но они выжидают эти 3 месяца, а потом возвращают мне исполнительный лист, придравшись к какой-либо по марке неточности. Я через суд исправляю то, что им не нравится, и снова сдаю им исполнительный лист. Они снова ждут 3 месяца и так далее, все по кругу. Наконец, больше не смогли придраться ни к чему, и по прошествии очередных 3 месяцев перевели мне на карточку 30 тысяч рублей при долге в 1,5 миллиона. Да, в 1,5 миллиона. И тишина. Как мне быть дальше? Ждать у моря погоды, либо забрать у них исполнительный лист и сдать его приставам? Но в этом случае они снова будут отговариваться тем, что у них не было возможности рассчитаться со мной, так как я лист у них забрал. Посоветуйте, пожалуйста.
Нужно в любом случае к приставам обратиться, открыть исполнительное производство, и чтобы они это делали. К приставам надо обратиться. Теперь, судя по всему, администрация сельская, а приставы находятся на уровне района. В этом районе может быть 50 сел, сельских поселений.
То есть вы думаете, здесь у них не будет там вась-вась и так далее?
Может и будет, но все равно надо душить, душить, душить. А если они будут козлить, эти приставы, то тогда на них жаловаться начальнику службы судебных приставов той области, где вы, господа, находитесь. Но самому не справиться. Нужно это. Непонятно, за что деньги должны.
Вот, кстати, Евгений, да, напишите, что за история у вас, потому что откуда вам государство должно 1,5 миллиона рублей, это серьезные деньги.
Пожар или, может быть, компенсации за освобожденную квартиру.
В общем, напишите, пожалуйста, Евгений. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим отвечать на ваши вопросы. Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда», как обычно, каждую субботу.
Народный адвокат. Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Народный адвокат.
«16.17. Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Ваши сообщения принимаем на 967-200-97-02. В общем, Евгений, вы пишите, что у вас тут не так с... Каким образом вам сельское поселение задолжало полтора миллиона?
Что?
А следующий вопрос. Можно ли отменить заключение судмедэкспертизы в гражданском деле, если районный суд уже вынес решение, но сроки для апелляции еще не вышли? Объясните, пожалуйста, поподробнее, где и как это можно сделать, так как я не согласна с этим заключением и хочу пройти новую судмедэкспертизу.
Такой, значит, или не было адвоката, или такой хороший адвокат. Значит, 80% успеха или поражения куется в суде первой инстанции. Если вы не согласны с экспертизой, неважно какой, медицинской, трассологической, откуда пуля прилетела, каков тормозной путь машины и так далее, значит, надо ходатайствовать перед судом о назначении новой, например, комиссионной экспертизы. Я вот этому очкастому доценту, как на меня говорят, не верю. Давайте комплексную экспертизу. Ну, например, самый яркий пример, психиатрический. Соображал человек, когда завещание писал или нет? Давайте-ка отправим в солидное ведомство, в Кащенко, в Ганушкино, лучше в Сербского. Судья говорит, а вы платить будете? Буду. Все, поехала на экспертизу. Значит, надо было до вынесения решения ходатайствовать о новой экспертизе. Значит, теперь шансов невероятно мало, потому что апелляция это ОТК, она рассматривает качество работы. То есть попросить новую экспертизу на стадии апелляции можно, но, скорее всего, откажут. Коротко, проспали, адвокат был слабый.
Вот и очень интересная история. Ограбление фуры в Екатеринбурге на Монтажников 24 произошло. Грабители похитили товар на сумму в 460 тысяч рублей, и все это под камерами предприятия. Грабители были на автомобиле «Газель» и еще одном универсале белого цвета. Номеры не видно, замазаны. Обратились в полицию, составили акты и протоколы, и на этом все зависло. Подскажите, куда можно обратиться, чтобы дать этому делу ход?
Во-первых, я не знаю, как вы обратились в полицию. Налицо признаки преступления. Значит, должны были дать талон. Талон уведомления официально. На основании этого талона и на основании заявления максимум 10 суток есть, чтобы вынести одно из двух постановлений. Или отказать в возбуждении уголовного дела, что в данном случае никак. Или возбудить. Значит, все жалобы на следователей, оперативных сотрудников подаются прокурору района. Если не получится, то выше. Ну вот я обитаю, скажем, и живу, и работаю на территории, говоря официальным языком, поднадзорной Никулинской межрайонной прокуратуре. Я знаю, что вот там вот я иногда нахожусь в отделении милиции. И грызусь. Заходит представитель прокуратуры и говорит, так, вот жалоба, дело такое, давай сюда. Так, сегодня 11-й день, почему вы не вынесли постановление? Так, чтобы до конца дня? Вы считаете, нет признаков преступления, ради бога? Пишите, что нет. Есть? Пишите, что есть. Но вы процессуальный документ должны дать. А вот, кстати, очень много жалоб на прокуратуру Новотроицкого округа. Очень много жалоб ко мне поступает. Поэтому мы с ними...
Что с ними не так? Что делают или что не делают?
Заявление подано, что есть, по мнению заявителя, признаки. Нет ответа. Не положить... Нет ответа. Я говорю, пусть человек не прав. Откажите ему. Но ответ надо давать. И вот мы на них уже жалуемся в городскую прокуратуру. Будем смотреть.
Светлана дозвонилась. Светлана, здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте, я из Самары. Спасибо большое, что дозвонилась, что отвечаете.
Так.
Вкратце история. 2 года назад я снимала жилье. Я свою квартиру сдала на время, потому что уезжала. И прошло 2 года. Это было в 2016 году, в январе. В этом году вызывали в Ленинский РОВД в городе Самары и просили быть свидетелем. Произошла какая-то кража, которую я... была очень удивлена, какое отношение я имею, потому что 2 года назад, когда я вернулась в то жилье, замки уже были поменены, были свидетели. Вот. Но я дала показания, которые знаю, потому что скрывать нечего, никакую статью 51 не применяла. Вот. И проходит буквально месяц, звонки были, предложения сдать отпечатки пальцев, я тоже отказывалась. Потому что мне сказал адвокат, что как бы свидетель не должен, как бы, иметь право отказаться.
Понятно.
Я написала заявление в прокуратуру, как вы посоветовали. Я две недели назад вам писала смс, вы ответили, что надо жаловаться и не ходить без повестки. Так. Написала заявление в прокуратуру. Сегодня получила по почте ответ с прокуратуры, но я там ничего не понимаю, что написано.
Вы нам его зачитайте. Мы сейчас вместе...
Сейчас, хорошо, секундочку.
А вот вы пока ищете, скажите, вы какое отношение вообще имеете к этой краже? Там что, жилец,
нет,
который...
Нет, я сразу ее понял.
Я не понял. Жилец, который снимал квартиру, украл или что? Что случилось?
Его обокрали, судя по всему. Того, кто после нее снимал.
Да, после... Нет, там, я не знаю, кто обокрал кого, кто снимал или там...
Я сразу понял.
Это квартира ваша или все...
Нет.
Нет, я снимала ее.
Она снимала, потом уехала, после нее новый человек снимал, и второго или третьего арендатора обокрали. А чтобы вычленить отпечатки пальцев, они решили снять отпечатки пальцев со всех предыдущих, а которые останутся, вот те есть предположительно воры. Я уже понял мысль. Давайте, читайте ответ.
Значит, прокуратура Ленинского района города Самары рассмотрена в порядке статьи 124 УПК РФ. Вашу жалобу, поступившую на личном приеме 26 февраля 2018 года, на незаконные, по вашему мнению, действия сотрудников отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского РОВД, так, СУ МВД России по Самаре, который вызывает вас на допрос. В ходе проведенной проверки доводы, изложенные в жалобе, не нашли своего подтверждения. В связи с чем 12.03 мною вынесено постановление об отказе в ее удовлетворении. Одновременно сообщаю, что копия вашего обращения в соответствии с пунктом 3.5 инструкции о порядке рассмотрения обращения и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации, утвержденный президентом от номер 45-го.
Так, понятно. Дальше. Куда направлено?
Для организации проверки и принятия решений в порядке статьи 144-145 УПК РФ в части доводов об обнаружении вами отсутствия части имущества. Ну, то, что у меня я не нашла многого имущества.
Так, я понял, понял.
В квартире-то такой-то, Самарская, по
я
улице
понял.
Самарская, 270, вы будете уведомлены о том, что, я подавала в том, что...
Я понял. Все?
Данный ответ и принятое решение вы вправе обжаловать в
прокуратуру. Я все понял, понял. То есть прокурор сказал, я увидел 2 вопроса, 2 аспекта в вашем заявлении. Первое, что нарушают в отношении вас якобы что-то следователи, это с понтом дело не нашло подтверждения. С понтом спелись.
Да, с понтом.
С понтом. А второе, то, что вы говорите, что вас якобы обокрали, это мы направили в следственное подразделение, пусть они ищут. Все.
Дело в том, что когда я вернулась в ту квартиру, которую я снимала, я не могла зайти в нее, потому что замки были поменены.
Давайте мы главный вопрос решим.
А зачем вы вообще в нее возвращались, если вы ее когда-то давно снимали?
Нет, я тогда, когда снимала 2 года назад, тогда я возвращалась.
И как вы тогда забрали свое имущество? Или не забрали?
Тогда я не смогла забрать, мне не отдали мое имущество, замки поменяли уже тогда.
А вы мне скажите, а вы что, поругались с хозяевами? Почему вдруг?
Нет, я уезжала в другой город,
Подождите, уезжала, а денежки платила за то время,
да,
что...
Да, еще 10 дней было, я приехала на 10 дней раньше, чтобы проплатить заранее на 10 дней. Но когда я приехала, замки были поменены, у меня там куча свидетелей.
Я понял, а хозяева что сказали? Почему поменены? Или что хозяева...
Я спрашивала, в чем дело, мне не сказали. Я позвонила через год, говорю, просто по-человечески ответьте, что произошло, потому что я ничего там не делала. Мне сказали, что через год сделаем сюрприз. И вот сейчас я почему волнуюсь? Потому что такое ощущение, что тогда все это было сделано специально для того, чтобы... я не знаю, может быть, на квартиру мою как бы позарить. Дело в том, что я вот вчера только выписалась из больницы, потому что я
позвонила... Значит, мое мнение, у врагов не получится вас прищучивать чем-то, ходи там сдавать отпечатки пальцев, но у вас не получится их прищучить, поэтому нужно снимать квартиру, вот из больницы выписала заниматься здоровьем, снимать квартиру или жить в своей квартире, эту историю надо похоронить. Но, видите, прокуратура все таки ответила, что уже полдела. Все.
Мы сейчас перервемся ненадолго. Короткая реклама, выпуск новостей. Очень быстро пробегут. И продолжим на ваши вопросы, друзья, отвечать. На какой номер телефона их присылать, вы уже знаете. WhatsApp, Viber, Telegram на 967-200-97-02. Ой, вопрос уже огромное количество. Будем выбирать самые интересные. Поэтому уж не обессудьте, если вдруг ваш вопрос в эфир не попадет.
Народный адвокат.
С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат.
Леонид Ольшанский засучил рукава. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы читаем. Поехали. Меня обманули по телефону, выманили данные моей банковской карты. Я пожилой человек. И сняли 30 тысяч рублей. Я сразу вызвал полицию и написал заявление. Но полиция отказывает мне в возбуждении уголовного дела. Следует ли мне настаивать на возбуждении? У меня есть страховка. И не приведет ли возбуждение уголовного дела к отказу в выплате страховки, пишет Сергей. Сергей, а что вы, простите, застраховали?
Значит, первое, застраховал деньги эти, судя по всему. Никогда возбуждение уголовного дела не мешало страховке, а только помогало. Значит, налицо мошенничество в чистом виде.
А почему же тогда отказывают в возбуждении уголовного дела?
Ну, потому что не хотят работать с фондом гражданские отношения.
Они заявляют, наверное, ты же сам дал, наверное, данные карточки-то, да?
Поэтому опять, мы же видим, прокуратура – это все-таки весомый орган. И, кстати, я за то, чтобы... полномочия прокуратуры в широком смысле слова усилить, увеличить, вот. писать, но сам толком ведь не напишет, а услуги адвоката будут стоить дороже, чем вот эти 30 тысяч рублей. Поэтому все, кто нас слышит, должны понимать, никому никакие данные в телефон не сообщать, дверь никому не открывать, оптиковолоконный кабель не пускать, калитку на дачный участок не открывать, ни по каким бумажкам никуда не ходить. И в сотый раз повторяю, если Ольшанский не прав, а прав ведущий, то можно прийти, извиниться, сказать, вы знаете что, да, вы официальное учреждение, ну хрен с тобой, давай я тебе, значит, заплачу за то-то. Или там действительно счетчик электрический закрутился в обратную сторону, а ему 52 года уже. Ну, черт с вами, меняйте счетчик.
Вот совершенно сумасшедшая история. Я не буду никак свое мнение по ней высказывать. Вот вы выскажете, Леонид Дмитриевич. Я вызвал АО «Мосгаз» 26 июня прошлого года, чтобы мне заменили купленную новую варочную плиту, варочную панель. Во время замены варочной панели мастер отключил духовой шкаф, мотивируя это тем, что введена новая технология подключения духовых шкафов, и теперь я должен за подключение заплатить 25 тысяч. То есть у меня было подключено... Ничего не требовалось, да. Отключили, сказали, заплати 25 тысяч, мы тебе включим обратно. На мои претензии от 8 августа 2017 года и 28 сентября 2017 года, где я обосновал незаконное отключение духового шкафа, пришел ответ от 11.10.17 с мотивировкой следующей. Постановление правительства Москвы от 30 января 2013 года номер 34 ПП, которое не касается, которое не имеет отношения к духовкам. Юристы сказали, дело выигрышное, но составление искового заявления 30 тысяч рублей. Что вы мне посоветуете? Я отвечаю за старые новые технологии.
Составление искового заявления это 3-5 тысяч рублей, но никак не 30. Вероятно, ему сказали, что 30 тысяч...
Вас окружают какие-то мошенники.
Нет, что 30 тысяч... Нет, может быть так, а может быть сказали... что мы вам составим исковое заявление и пойдем с вами в суд. Вот если это заведение дела в суде первой инстанции, то тогда это дешево даже. А потом...
Что насчет духового шкафа-то, скажите?
Минуточку, нас слушатель не написал главное. А плита-то работает, он может чайник поставить просто вскипятить или нет? Что с плитой-то? Ее только заменили или подключили?
Ну, видимо, да. Судя по тому, что никаких претензий, вопросов нет, плита работает, да, варочная поверхность работает.
То есть теперь только пироги нельзя печь?
Да.
А что это за шкаф такой? То есть отдельно от
ну, да,
от плиты?
Отдельно, да, Лен Ильич, конечно, отдельно, да, отдельно. Их сейчас много таких, да.
Отключил, потому что нужно было весь газ отключить.
Ну, мне тоже это странно. Ну, как
весь
это?
Газ от квартиры отключили. На секундочку. Отключили, плиту старую вынесли, новую поставили, подключили новую плиту, завинтили гаечки, чиркнули спичкой, горит. Все, давай денежки за подключение плиты. Отдал. Ну, а когда отдашь денежки за шкаф...
Так и было. Вот, да. Судя по сообщению, всё. Так и было.
Ну, тяжелый суд. Первое. Нахрена вы отключили шкаф, граждане судьи? А как же я шкаф не отключу? Тогда взорвется дом, ведь газ идет и туда, и туда. Как я могу его не отключить-то?
Это скажет мастер.
Да. А почему денежки требуете? А тут у меня порядок. Но я хочу сказать так. Не имеет значения, ссылаются черти на инструкцию, подписанную министром сельского хозяйства или министром природопользования. Правительством города или края какого-нибудь, Сахалинского. Конституционный суд. Я коротко расскажу. Как я выиграл дело у Лужкова, он уже не мэр Москвы. В Верховном суде. Так, слушается дело по обжалованию решения Мосгорсуда в Верховном суде по делу об эвакуаторах. Так, первым слово предоставляется представителю... мэрии, у него за подписью Лужкова доверенность. Граждане судьи, согласно постановлению правительства Москвы, номер такой-то, машина неправильно припаркована, увозится, деньги берутся там туда. Да. Понятно. Еще раз для протокола. На чем вы основываетесь? Постановление правительства Москвы, номер такой-то, от такого числа. Все. Слушаем очкастого адвоката. Вот обозвал меня.
Судья или Лужков?
Ну, там, представитель. Так, слушаем представителя-заявителя. Как сказал Конституционный суд, согласно части 3 статьи 55 Конституции, ограничение прав граждан возможно по федеральному закону. В нынешнем административном кодексе России, под которым стоит подпись Бориса Николаевича Ельцина, нету таких санкций, как эвакуатор за нарушение правил парковки. Тогда, это я говорю, тогдашний кодекс, чтобы не говорили, что теперешний. Они гав, они ставят, они мешают, они поперек, они парализуют движение. Судья говорит так, вы шутковать давайте закончите, вы находитесь.
Вот Собянин придет, тогда поговорим.
Нет. Итак, вы, адвокат заявителя, ссылаетесь на административный кодекс России, а вы на решение, что санкции могут применяться только по кодексу России или отдельно стоящему закону.
Федеральному закону.
Да. А постановления могут улучшать. То есть, вот самый яркий пример. Собянин платит дополнительные деньги пенсионерам. Имеет право. Потому что он... Забрать рубль нельзя, а доплатить можно. ГБУ жилищник района Раменки клумбы разбивает везде. Имеет право. А вот забрать клумбу только по федеральному закону через суд. Поэтому всем газовщикам, летчикам, вертолетчикам, пожарникам, мы уважаем вас, ваше ведомство уважаемое. Но если мы нарушили пожарную безопасность, тем более, покажите закон о против... Кстати, вот МЧС очень строго, они приходят с законом о противопожарной безопасности. Поэтому, господа, давайте закон какой-нибудь нам покажите, что мы должны платить. Но дело очень сложное.
Да. Хорошо, Леонид Ильич, а когда вот приходит специалист из Мосгаза или вообще из газовой службы в любом регионе, ему можно сказать, ты вот это откручивай, вот это не откручивай? Это же моя квартира.
Нет, он может сказать, я не смогу это сделать, взорвется все. Вот в эту трубочку, которая идет туда, тоже. Я сейчас должен отключить эту трубочку, плюс вторую трубочку, плюс магистральный провод. Плиту мы снимаем, ставим.
Я, откровенно говоря, что-то вот впервые слышу такое, чтобы если было какое-то постановление, и всем пришлось бы массово переподключать свои газовые приборы, и каждый бы платил по 25 тысяч, в Москве бы начался бы этот самый.
Секундочку, я говорю. Теперь дальше. Мастер, механик, сантехник, электрик, он не должностное лицо. Поэтому, если я ему даю деньги, это не взятка. При всех можно давать. Это не взятка. Я бы сказал так, командир, давай не дури 30 тысяч через кассу. Вот тебе пятерочка последняя. Но для этого нужно артистом быть, нужно мятые, грязные деньги по 500 рублей, по 100 иметь где-то. Вот все, что у меня есть, сынок, возьми пятерочку. Вот вы помните, я такой вам пример приведу. Фильм «Берегись автомобиля».
Помним.
Значит, Смоктуновский Деточкин угнал очередную «Волгу» и погнал ее в Прибалтику.
Да.
И продает ее пастору, которого играл Банионис. И вот они, 1, 2, 3, 1121, тьфу, ты меня сбил, 1121, и тот ему говорит, Смоктуновский Деточкин, ну где ты, что по рублю, целый чемодан? Это что, тебе твои...
прихожане?
Прихожане дали. Вот. А тот ему говорит хорошую фразу. Одни говорят, что Бог есть, другие говорят, что Бога нет. И то, и другое не доказано. Но суть какова? Вот так же рублик, 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 и еще немножко. Нет, это мало. Ну, хорошо. Тетя Маша, открой дверь. У тебя сколько есть? Она говорит, ну вот у меня 720 рублей. Все, что осталось, завтра пенсия. Ну, кровопийца, возьми еще. Я бы его сломал бы.
Да вы кого угодно сломаете, Леонид Дмитриевич. Ну, я не знаю, как я до сих пор держусь. Вот, гнусь, но не ломаюсь пока. Можно ли отменить заключение? Это мы уже... Друзья, не присылайте по несколько раз в один и тот же ваш вопрос. Давайте звоночек примем для разнообразия. Лена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич, у меня такой вопрос. У меня сын был призван в армию.
Так.
И в части дали справку о пересчете коммунальных услуг. В ЖКХ мне отказали, мотивируя тем, что нету счетчика.
Подождите, какая связь? Вода, разъясняю вам. Вот именно, если бы был счетчик, то не колышет. 10 человек живет в квартире, 100 или 1, или вы на даче живете.
Да, вот в том-то и дело.
Врут, как собаки. Значит, раз счетчика нету, значит, вода и холодная, и горячая, и канализация считается по душам. Значит, должны на одного человека меньше брать. Пишите прокурору. Мой сын в армии. Справка есть. Справку надо было ксерокопировать. А они, значит, бандиты берут все равно на полную катушку. Ваше дело выигрышное 100%. Пишите прокурору.
Лен, ну вот, в общем, все, ответ получен. А сейчас прервемся мы вновь на 2 минуты. Оставайтесь с нами, друзья. Огромное количество интересных историй нам прислали, и эти истории попадут в прямой эфир. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Народный адвокат.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Народный адвокат.
Ну, закончили мы предыдущую часть эфира звоночком. Давайте эту тоже звоночком начнем. Гюнель, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Я по такому вопросу. Я живу в России. В данный момент я иностранная гражданка, так. Гражданка Азербайджана.
Так.
У меня есть вид на жительство.
О, уже хорошо.
Здесь, в России, я родила двойню.
Тоже хорошо.
Спасибо. И получила для них свидетельство о рождении.
Молодец. Дальше что?
Я хочу получить для них гражданство России.
Ну?
Мне, к сожалению, отказывают и говорят, есть в Азербайджан.
Не-не-не, подождите.
Как мне быть, скажите?
Подождите.
Да.
Квартиру снимаете или нет?
Снимаю.
А вы там прописаны или нет?
Да, прописано.
Все, на основе договора аренды.
На основе договора аренды я могу получить гражданство.
Нет, я понял. А вам отказывают устно или письменно?
А мне отказывают устно.
Устно, не разговор. Значит, во всех странах мира все, что было устно, не считается. Устно хлеб пошел купить. Есть белый хлеб? Нету, кончился, бери черный.
Подскажите, пожалуйста,
все органы государственные, хоть ЖЭК, хоть милиция, полиция, прокуратура, вот эта вот прописка, вот это вот гражданство, только письменно.
Скажите, а если мне МВД говорит, сделайте вот в письме, написали, сделайте детям паспорта, получайте вид на жительство.
Подождите, как можно сделать детям паспорта, если они маленькие, только родились?
Вот, об этом я тоже говорила, но они в письме мне пишут, сделайте детям паспорта, получайте вид на жительство.
Нет, гражданство... минуточку, давайте мы вопрос поделим.
Угу.
Как во всех странах мира и в нашей стране берется гражданство? Ступенька первая, аренда квартиры, а кто богатый, покупка квартиры. Вы это сделали? Ступенька вторая, вы ее тоже сделали. Вид на жительство.
Да,
на основе первых двух ступенек рождается третья ступенька – гражданство. А вам не говорят, через сколько лет вам дадут гражданство России на основании вида? Вам это не говорят?
Лично мне?
Да.
В течение 5 лет, через 5 лет.
Так, скажите, сколько лет детям сейчас?
Сейчас им 9 месяцев.
А им зачем сейчас гражданство? Вы прикреплены к поликлинике, к детской?
Нет, в том-то и дело, что ни прикрепиться к поликлинике не могу, ни получить полиса не могу для них. Из-за этой ситуации...
Стоп. Почему не можете?
Потому что отказываются выдавать полис ОМС детям без паспорта.
А вы мне что хотите сказать? Что маленькие дети должны иметь паспорт?
Мне так говорят. Я тоже самое говорю, что зачем маленьким детям паспорт?
Значит, смотрите, еще раз. Вы давайте узкий вопрос сейчас решите.
Угу.
Значит, главному врачу поликлиники номер там, какой там, 120, 340 там, да?
Угу.
Прошу, детской поликлиники, прошу моих детей прикрепить к поликлинике. Получите письменный ответ. Полис. Прошу помочь мне с получением полиса. Давайте мы пойдем по этому пути. Тем более вы говорите 5 лет. Ну, значит, ребенку будет, грубо говоря, ему сейчас год будем считать, плюс 5, 6 лет будет ребенку. В самый раз получит ребенок это. А отец-то что у нас, тоже вид на жительство имеет? Или что у нас?
Нет, иностранный гражданин, он лишен родительских прав.
А когда же вы его успели лишить, если детям всего 9 месяцев?
Я родила по свидетельству о браке. Ну, сделала им отчество и получила свидетельство. Его не было рядом.
Я понял, понял. То, все, значит, мы идем простым путем. Фундамент, итог подводим для всех, кто нас слушает. Фундамент для гражданства заложен. Вы его получите, как положено, 5 лет, значит, 5 лет. По поводу детей надо идти к главврачу детской поликлиники. А нам через месячишко 2-3 сообщите, прикрепили или нет. Едем дальше.
В МФЦ обычно на такие вопросы отвечают.
Нет, прикрепление к поликлинике.
Нет, я вообще, я про получение гражданства в целом.
Я понял. Едем дальше.
Конечно, зависит от адекватности специалиста, но, тем не менее, сходить можно. Так, вот давайте вот этот вопрос. Скажите, какая статья и какого закона дает право на получение бесплатно инвалиду боевых действий земли?
Закон о ветеранах.
Понятно, спасибо. Спасибо большое. Зачем... Так, это не то. Можно... Можно ли это отменить? Давайте я сейчас вас просто забаню. Какая льгота за квартплату положена пенсионерам? Правда ли, что льгота положена только за 33 квадратных метра на одного человека? Если в квартире 47 квадратных метров, то что, за 14 придется платить?
Нет. За 33 вы будете платить половину стоимости, а за оставшиеся 14 на полную катушку.
Телефонный звоночек примем. Следующий. Дмитрий, здравствуйте.
Алло, здрасте, Леонид Дмитриевич. Я вам хотел вопрос один задать. Вот у меня, значит, с 1 февраля 2018 года
так.
Управляющая компания начисляет какие-то долги непонятные за капитальный ремонт. Вот, значит, за январь начислили, за февраль. Я хотел спросить, куда идти? В жилищную инспекцию?
Одну секундочку. А между нами говоря... Вы в этом доме сколько живете?
13 лет.
А капремонт что, раньше не прибывали платежки?
Прибывали, все, я платил, у меня никаких долгов нет. Это какие-то непонятные цифры.
Подождите, одну секундочку. Значит, нужно взять. А скажите, между нами говоря, вы платежки копите, когда вы оплатили? Не выбрасываете?
Конечно, обязательно.
Значит, нужно взять за последние 3 года платежки. Сделать с них 3-4 ксерокса, сформировать 3-4 папки, в голове имея, что и к прокурору, и в жилинспекцию. И первым делом надо пойти в бухгалтерию управляющей компании и сказать: господа, вот платежки, вы мне объясните, откуда мои долги взялись. Я чувствую, что у вас просто ошибка, ее поправят, если вы говорите, что вы платили полностью и воду, и свет, и газ. А капремонт у вас отдельная платежка или в общую запихать?
В общую. Ну, мне, когда я прихожу в бухгалтерию, мне начинает бухгалтер путаться в показаниях. Специально врет, я это чувствую. Она все уже там перепутала. Какие-то счетчики, которые в подвале стоят за какое-то тепло, она специально врет уже на ходу, не знает уже, как выкрутиться, понимаете?
Значит, надо написать прокурору. Я платил, вот платежки. Значит, считаю, что меня хотят обмануть. Прошу провести прокурорскую проверку и в прокуратуру, и в жилинспекцию. Редчайший случай, человек, значит, заплатил, а она снова ему долг за капремонт.
Давайте следующее сообщение. Мошенничество с онлайн-авиабилетами через транзакцию с карточки Сбербанка на KiwiBank. Есть номер телефона. Звонил я в эти организации для того, чтобы остановить платеж. Ну, человек произвел платеж, оплатил авиабилеты. Оказалось, что, видимо, мошенничество, да?
Почему мошенничество? Не понял.
Я тоже пока не понял. Звонил в эти организации, чтобы остановить платеж, мне везде отказали. Мол, сам виноват, сам санкционировал платеж. Уголовное дело завели, скоро год уже пройдет, но затягивают органы. Собираются найти лицо, похитившее деньги. Как вы думаете, кто здесь ответственный за прохождение транзакции неизвестному лицу?
Ответственный, кто перевел, но тут, понимаете...
Перевели-то перевел наш слушатель, он сам деньги перевел.
А тогда кто же виноват? Сам перевел! Теперь вот что. Может быть, на меня сейчас молодые будут баллон катить? Вот как я беру билет на поезд, на самолет, на пароход и на космический корабль?
Как?
Одеваюсь, бреюсь, собираюсь.
Именно в такой, кстати, последовательности.
Да. И иду в контору, на которой написано «билеты на самолет». или авиакасса, или железнодорожная касса. И говорю ей: девушка, подберите мне вечером лететь туда, Москва-Симферополь, Москва-Адлер, Москва-Кисловодск, вот так.
На юга вас, я смотрю, тянет, да.
Сколько, как правило. Сколько будет стоить? Ну, выбрали. Она говорит: с вас 7500 рублей.
Дешево.
Я говорю, только смотри, без страховки. С вас 6852 рубля.
Леонид Ильич, я вам сейчас раскрою страшную тайну.
Дальше она мне говорит: будьте любезны, ваш паспорт. Я ей даю паспорт. Она тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Она говорит: вот билет я набила, деньги давайте. Я ей дал деньги. Потом она мне говорит: вот это ваш билет, вот это квиток на ваши деньги, вот это я вам возвращаю паспорт, разъясняю в сотый раз, за 2 часа вы должны прибыть в аэропорт и так далее.
Леонид Ильич, понятно. Скоро вы будете говорить о том, что лучше вообще пешком ходить из точки А в точку Б. Это шутка.
Все, как ты меня обманешь?
В интернете дешевле намного, потому что если ты покупаешь в интернете, если билеты продаются в интернете, то не надо людям платить за то, чтобы содержать эту кассу, платить зарплату. Да. В интернете дешевле. Вот почему там многие
покупают билеты. В кассе, когда все, нам говорят 4, 3, 2, 1, потом скажем.
После новостей продолжим.
Народный адвокат.
Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в студии прямого эфира радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вот снова вопрос о газе. Из Воронежа пишут. «Я разорвал договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Но у нас заключен общедомовой договор с газовиками. То есть они обязаны до вентиля в квартире... То есть обязаны ли они до вентиля в квартире проверять... А, нет, не так. Простите, секунду. Они обязаны до вентиля в квартире проверять газовое оборудование. А как быть с вытяжкой? Обязаны ли они и ее проверять? И главный вопрос, могу ли я отказаться от внутриквартирного газового обслуживания, если вот компания, которая оказывает нам эту услугу, заключила договор со всем домом?
Можете отказаться, проверяют все. Я знаю, что в нашем доме очень просто делается. Он мне звонит в дверь, я говорю: ну, время, что так рано пришел? Он говорит: ну, можно я запишу, что у вас все в порядке? Я говорю: пиши. Все, поехали дальше.
Поехали дальше.
Да.
После смерти отца осталась 1/4 квартиры в другом городе России. Сейчас собственник 3/4 хочет выкупить у меня мою четвертушечку.
Ну?
Ехать в тот город у меня нет возможности. Как безопасно оформить сделку?
Голубь, хочешь выкупить? Сюда приезжай. И у нотариуса, вот в том городе, где я живу, мы оформим куплю-продажу, деньги положим в банк. И пока не будет оформлено, ничего не будет. Как? Не хочешь ехать? Пусть он сюда приезжает.
Так, давайте...
Вообще сейчас Госдума начала борьбу с маленькими долями. Или продавай, но номер не пойдет, что у вас 1/8 часть двухкомнатной квартиры, вы комнату заняли. Больше номер не пройдет.
Короткий, неинтересный вопрос. Слушайте, ну, так вы слона не продадите. Ладно. Получил извещение о неуплате штрафа за парковку, в связи с чем меня вызывают в суд для составления протокола. Я не получал уведомлений о штрафе, поэтому штраф и не оплачивал. Что мне делать?
Два варианта. Первый вариант – не ходить. И, скорее всего, суд без вас примет решение об удвоенном штрафе. А второй вариант – пойти и сказать то, что вы нам сказали. Я ничего не получал и ничего не знаю. Кстати, даю еще одну подсказку, на которую судьи при умелом адвокате могут пойти. Мы что говорили про кодексы, ведущий?
Что мы их чтим.
Нет. А наказать можно по какому кодексу?
Ну, только по гражданскому.
Нет.
Подожди, секунду.
Не имею...
Вы сейчас о чем?
Наказать можно только по федеральному кодексу.
Но у нас, кроме как федеральных, других кодексов-то нет.
Нет. У нас в очень многих городах и областях появились свои административные кодексы. Поэтому при хорошем адвокате можно опять пропеть песню. Господа хорошие, согласно части 3 статьи 55 Конституции, права граждан могут быть ограничены только федеральным законом. Покажите мне статью в Российском кодексе об административных правонарушениях. Ах, не можете, а я другие кодексы даже смотреть не желаю. Я хочу, чтобы меня наказали по Российскому кодексу. И может пройти.
Накажите меня по федеральному кодексу. Да. ДТП на МКАДе между КАМАЗом и легковой Тойотой. Виновен водитель КАМАЗа. Владелец грузового автомобиля – другое частное лицо. И страховой полис у него липовый. В выплате ущерба моя страховая компания мне отказала. Мои дальнейшие действия.
Значит, азбука простая. И взыскивайте с...
С того, кто был за рулем, или с того, чья машина?
Опять, если машина частная,
да,
надо подавать к водиле. А если машина висит на юрлице, на фирме, неважно, «Газпром» или «Моссельпром», то тогда на фирму.
А,
Но обращаю внимание,
давайте, да,
нам не сказал наш слушатель и наш читатель. Полис у него липовый. И возбудили уголовное дело. То есть дело,
вот оно что.
Дело, судя по всему, не возбудили.
Ну, на самом деле, может быть, просто нашего слушателя не волнует, возбудили, не возбудили дело. Но главное,
а потом,
что ему деньги заплатили.
Липовый нельзя говорить. Липовый — это заключение криминалистической экспертизы. Сам нарисовал. Недействительный. То есть он приобрел полис. А компания, которая была написана в верхушке, сказала: у нас в базе такого нету, тут что-то не то. Краденый, перетертый и так далее.
Так, давайте к следующим вопросам, точнее ответам. В самом начале программы нам написал Евгений из Челябинской области, которому никак не выплатит сельское поселение 1,5 миллиона рублей.
Так,
мы все просили,
да,
рассказать, каким,
да,
образом возник этот долг.
Да.
Евгений пишет: 10 лет назад я купил земельный участок.
Так.
Пользовался им, а 3 года назад я его продал. Позднее оказалось, что глава поселения продал мне участок, принадлежащий другому лицу, и этот другой подал в суд и, естественно, выиграл этот суд. Но это уже другая история. В общем, у того человека, который купил мне этот участок, по суду землю отняли. Естественно, мой покупатель предъявил мне сумму нашей сделки — 1,5 миллиона рублей. Я вернул эти деньги и сам подал в суд на главу района, который выделял мне этот участок.
Очень грамотно.
Суд иск удовлетворил, и все остальные суды это подтвердили. А глава поселения, некто Габитов Р.А., в настоящее время находится под стражей за мошенничество с другими участками. Но исполняющий обязанности главы продолжает его методы и тоже не платит. Вот так-то. Кстати, глава — член «Единой России». Писал им, но ВОЗ и ныне там.
Ну, «Единая Россия», значит, партия не должна вмешиваться в деятельность, значит, судебным приставом и в прокуратуру.
Деятельность судей, вот вы забыли уточнить. Да, в деятельность судов не должна вмешиваться.
Нет, вообще в правоохранительные органы партия вмешиваться не должна. Ну, можно писать, но шансов мало. Исполнительный лист судебным приставом и одновременно в прокуратуру, и мы их гадов пощипим. Но! Что они говорят? И тяжело с ними спорить. У нас бедное несчастное сельское поселение. У нас 3 миллиона рублей весь годовой бюджет. А нам надо детский садик отапливать. Маленькую больничку надо отапливать. Акушерский пункт надо... А школу тоже нужно отапливать. За счет чего я ему денежки отдам? Давайте замерзнут детишки тогда. Вот как они собаки...
Гениально,
Леонидович.
Гениально!
Да.
Вот. Так он, небось, и говорил. Но, Евгений, мы на вашей стороне целиком и полностью, продолжайте их щучить. и рано или поздно подсечете. Это я уже о рыбалке программу веду. Если пенсионеру исполняется 80 лет, может ли он не платить и за капремонт, и иметь льготу за квартплату одновременно, или только что-то одно?
Нет.
И то, и то?
Капремонт, как только 70 лет протикало.
70 или 8? А, 70 половина, да.
Как только 80 протикало, ноль. Так что в старости есть свой
а
смысл.
Если исполнилось 90, тебе еще и доплачивать должны, я считаю.
Да, что-то должны, да.
Так, все
ну,
понятно.
Вообще у нас передача юридическая, но я хочу могу сказать, что долголетие зависит на 80% от человека. Значит, исследование, я ведь все газеты получаю и из них выстригаю все. Значит, тот, кто имеет хорошее образование, два диплома, научный работник, они дольше живут, потому что они мозг свой, так сказать...
Используют, да, по максимуму.
И знают, какие пилюльки принимать. А какие, наоборот, не принимать. Поэтому за квартиру половина, а за капремонт не платить.
Какие документы проверять при покупке дома с участком в СНТ ДПН? Спасибо.
Не имеет значения, где вы покупаете. Во-первых, я вас по-хорошему предостерегаю. Не покупайте ничего.
Ни у кого.
В
никогда.
СНТ. В СНТ не покупайте.
Лучше просто вступить в него, да, если уж что-то пошло.
Нет, не покупайте.
Продолжим после короткой рекламы.
Народный адвокат.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе туча.
Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот у меня так. Есть розовое удостоверение о приватизации квартиры.
Так.
В нем вписан муж, моя тогда еще несовершеннолетняя дочка так. И я.
Ну.
Я хотела бы разделить, чтобы у каждого было по долям, потому что свою долю я хочу передать своему сыну, который тогда еще не был рожден.
Идете к все втроем идете к нотариусу.
Понимаете, а дело в том, что муж не хочет делить квартиру по долям, чтобы выделить каждому из нас долю.
А без его согласия получается нельзя,
без его
нельзя,
согласия
да?
Ничего не получите, но общая концепция Верховного суда, что каждому равная доля принадлежит. Если трое, то вам одна треть все равно принадлежит.
Я понимаю, но дело в том, что я хочу все-таки, чтобы сыну что-то досталось, поэтому я хотела бы свою долю
Милочку,
отдать сыну.
Но сын-то родился после приватизации?
После приватизации, да. Но он вписан, естественно, в квартиру.
Долги. Судебный. А что?
Судебный процесс
хорошо.
Собственно мужем.
А минуточку. А давайте мы так. А какова концепция мужа? Вот концепция его какая?
А вот он говорит то, что он знает очень много случаев, когда, если кто-то из детей, в данном случае, наверное, дочка, если выйдет замуж, то, соответственно, начнется долю свою будет требовать. То есть много таких случаев он знает, поэтому...
Я вам скажу, что вы бы не занимались этим делом. Он хочет с вами разводиться, а хорошим делом-то не закончится. В итоге. Живете, но что вам это выделять?
Нет, то, что сын, понимаете, безо всего останется.
Ну, как безо всего?
Муж сейчас подошел и сказал, что он согласен разделить по долям.
Ну, согласен, значит...
Вот что Ольшанский животворящий делает.
Вот, значит, культурненько. Понедельник к нотариусу, соберете документы, договор, и нотариус вам выдаст бумажки, потом пойдете в Росреестр. Все, согласен, давайте все вперед.
Но... Огромное спасибо, Леонид Дмитриевич. Огромное спасибо, Антон, вам тоже спасибо. Всего доброго.
Спасибо вам. До свидания.
Леонид Дмитриевич закончил, кроме всяких обычных вузов, секретную академию в области астрологии. Я по некоторым вопросам сразу вижу. Через стены, через расстояние.
И что вы увидели в данном случае?
Вот что дело это, с одной стороны, что в лоб, что по лбу, что так хорошо и так хорошо.
Это какой-то мне мультик напоминает, по-моему, про домовенка Кузю. Так. Там песенка есть такая. Поехали. А может ли сын, получив от матери в дар квартиру, сразу же продать ее? Или нужно ждать 3 года?
Нет. Делим вопрос. Получив дар, купив, украв, можно на завтра продать?
Можно.
Но если ты не подождешь несколько лет, то ты нас оплатишь налог в 13% суммы продажи.
Вот так. Ух ты, я люблю истории про большие пятикомнатные квартиры. Смотрите, да. В 2000 году куплена большая пятикомнатная квартира по долевому участию. В 2002 году квартира была путем дарения разделена на, получается, на 4 детей. Получилось, что у каждого в собственности по 1/4 этой квартиры.
Но...
В 2017 году большую квартиру разделили на 2 квартиры, на 2- и на 3-комнатную. По договору у каждой квартиры также по 1/4 доли у каждого члена семьи. Но... Для продажи получили свидетельство в апреле 2017 года о праве собственности на каждую квартиру. И продали двушку в мае 2017 года. Теперь налоговая говорит, что надо платить налог с продажи квартиры, так как это новый объект недвижимости. Но квартира же не из воздуха появилась, а получилась путем деления.
Все, ничего не выйдет, мы не обманываем. Но создан новый объект недвижимости, двушка. Откуда она получилась, неважно, из кирпичей она получилась. Поэтому заплатите как миленькие. А вот...
вот почему вы вляпались в эту историю, не посоветовавшись с юристом, прежде чем это все делать?
Вот
это большой вопрос. Непорядочные
юристы, знаете, что скажут?
Что скажут?
Вы знаете, вот Ольшанский, он занимается гаданием. А мы гаданием не занимаемся. Пачку денег на стол, договор на обслуживание... Я за вас иду в суд судиться с налоговой. Суд отказал, они говорят, минуточку. Но я же вам не клялся. Я сказал, что буду... Ну, не получилось. Но я ж трудился, поэтому денежки не верну. Поэтому слушайте нас. Дело проигрышное.
Так. Давайте я еще интересный вопрос. Интересный вопрос. На общедомовом собрании проголосовали за камеру и консьержа... 50% плюс. Ну, то есть, получается, больше половины собравшихся проголосовали.
Я понял.
Как отказаться от этих доп. Услуг?
Отвечаю. Запросто можете отказаться. Верховный суд сказал, что распоряжение общим имуществом происходит согласно статьям 246 и 247 Гражданского кодекса по согласию всех. Поэтому хоть бы там 80% было. Для того, чтобы установить камеру, там еще что сказано? Консьержку посадить?
Да.
Не в тюрьму, а туда, в лавочку.
В камеру.
В деревянную камеру.
Да.
В комнату камеру.
Да, да.
Требуется 100% подписей. Все. Не платить, жаловаться, и можно эту камеру ликвидировать. Сейчас очень...
Мне кажется, тут дело не в том, человек хочет не ликвидировать, а человек не хочет платить.
Значит, или вы, грязные собаки, от меня отвяжетесь, но у вас останется камера. Пока не тюремная, а вот эта маленькая, которая показывает. Если вы от меня не отвяжетесь... то у вас не будет ничего, ни консьержной комнаты, ни камеры, ничего.
То давайте будем, Леонид Дмитриевич, справедливы, честны. Люди пользоваться-то будут этим всем. И если вдруг у кого-то кто-то там, у человека, который не платит, кто-нибудь сумочку подрежет, они же скажут первые, давайте мы камеру посмотрим, да? Я
это
вот хоть не плачу за нее,
не
но давайте
скажут,
посмотрим.
А это придет инспектор уголовного розыска.
Ну, то есть, понимаете, когда понадобится... Захотят воспользоваться,
значит,
оплатить не хотят.
Я
это,
хочу
в этом
сказать
есть,
вот
знаете,
что.
Гнильца определенная,
на мой
взгляд. Я
хочу сказать вот что. Что очень многие депутаты, в частности, председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов, они предлагают такую вещь. что все платежи – очень мудрая вещь. Может быть, вы согласитесь, хоть вы и вредный ведущий.
Я очень вредный ведущий, да.
Значит, что все платежи поделить на обязательные и факультативные. Вода.
Зарплата – факультативный платеж, я чувствую, будет.
Нет, вода, тепло, электрика, газ – обязательные платежи. Ты же пользуешься. А вот персидский ковер, консьержка, ОМОНовец вместо консьержки, камера – кодовый замок, шлагбаум. Только те платят, кто за это голосовал. Я считаю, очень мудрый подход. Очень мудрый подход.
То есть, если ты хочешь, ты это устраиваешь, и ты за это платишь. Да?
Да, я вам скажу. Вот сейчас я в очень многие дома приглашаюсь в качестве консультанта, ну, на 5 минут, на 10, по поводу шлагбаума. Надо наш двор огородить шлагбаумом. Ну, тебе надо, ты и плати. А я не хочу, мне это не надо, я платить не буду. Надо камеру ставить. Ну, тебе надо, ты и плати. Одним словом, коротко, кому надо, тот и платит. Нельзя принудить. Так, слушайте, так, а у нас ускакал вопрос, что я хочу купить, я планирую купить домик в СНТ.
Вы же сказали, что не покупать домик в СНТ.
Да, да, но мы же не сказали, почему, хотя мы в каждой передаче говорим, почему. Должны мы сказать, почему?
Ну, скажите, почему, скажите, вас так и тянет.
Если мы на улице имени Горького, Чкалова, Чехова, Бонч-Бруевича, монаха, или там, Бертольда Брехта покупаем домик, то мы пилюем на соседей и на всех. Мы заключаем договор с Райэнерго. Бабушка приходит или дедушка раз в году, проверяет счетчик, мы как честные люди платим. Газ, Собол или Рай газом. Но нам не говорят, что вы должны заплатить за охрану, за бухгалтера кооператива этого СНТ, председатель. Вы на дорогу денег не давали, поэтому мы вашу машину не пустим. Сколько у нас жалоб? Мне обрезали электросчетчик. Короче, господа, не покупайте по возможности участки и дома в дачных кооперативах.
Покупайте там, где вам выделят адрес, отдельный адрес.
Да, почтовый. В сельском, просто в деревне, в селе, в поселке.
Вопрос я успею его задать. Отвечать, наверное, уже после рекламы и новостей. Да. Отец сильно болеет и не может ходить. У него заканчивается срок действия банковской карты. Куда присылают пенсию? Как можно в банке получить эту новую карточку за него? Спасибо за ответ.
Только нотариуса приволочь на квартиру, получить доверенность, пойти с доверенностью в банк. Вариантов других нету.
Да, вот тут поддерживают меня, что, дескать, платить не хотят, а пользоваться благом будут. Это по поводу камеры и по поводу консьержки. Сейчас короткая реклама и выпуск новостей, как мы и обещали. А потом еще целых полчаса Леонид Ольшанский будет улучшать ваше положение вещей. Возможно, именно вам и повезет, друзья.
Народный адвокат.
Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Давайте продолжим ваши вопросы читать. В деревне в Ленинском районе тихая улица, в стороне от главной дороги. Далеко от нас, на краю деревни, выстроили квартал Ольховку. А у нас положили новый асфальт. И теперь они гоняют все через нас, через нас. Пешеходов чуть не сбивают. Спидбрейкеров нет, лежачих полицейских, да, тротуаров нет, знака ограничения скорости нет, дети не могут гулять на улице и кататься на велосипедах. Поток машин превратил нашу в тихую улицу в главную дорогу. Как с этим бороться и можно ли? Два вопроса. Вырубили огромный участок леса, выстроили детсад, просеку вырубили, фонари, парковку в лесу огромную сделали. Туда теперь съезжаются гонщики и гоняют ночами на мотоциклах. Сволочи двухколесные. А был лес и белые грибы. Почему такое возможно?
Значит, задали сразу 10 вопросов. Первое. Проспали. В течение одной секунды лес вырубить нельзя. Значит, этим должны заниматься муниципальные депутаты местные. Значит, проспали. Все.
Па или ра?
Проспали.
Па, да? Да. Ну, хорошо. Просто если ра, то там совсем уже все.
Да. Нет, проспали. Второе. Можно, конечно, сейчас начать писать. Давай лежачего полицейского. А можно сделать проще. Ну, например, сами роем водосточные канавки, отступив несколько метров от забора своей дачи.
И закладываем там?
Нет, ничего не закладываем. Просто роем канавку.
Потом, монетку на счастье закладываем. Я
потом роем канавку поперечную от одной дачи к другой. Значит, если вы едете на машине и видите канавку, то вы скорость
сбросите.
Вот и хорошо. На каждой даче сделать вот такие канавки водосточные, поперечные. И они или перестанут есть, я сам поеду. Ой, на этой улице там одни канавы, давай поедем по параллельной.
Вообще, конечно, это странно. Но почему не реагируют на происходящее ГИБДД? Они обычно...
Запомните, ГИБДД не роет канавы, ГИБДД не ставит лежачих полицейских, это делают местные власти.
Все. Но ГИБДД, задача ГИБДД обеспечивать безопасность на дорогах. Безопасность, если ситуация они скажут, очевидно
они
опасная...
Они скажут, пишите... Они могут поддержать. Поддерживаем заявление жителей улицы имени Чкалова об ограничении скорости до 20 км в час. Вот, тогда надо... Но есть еще вариант один.
Какой?
Найти умельцев, которые продают знаки, и поставить знак 20 километров.
Так. Смотрите, Леонид Дмитриевич. Нам Евгений все пишет по поводу Челябинской области, там полуторамиллионный долг, да. А бюджет сельского поселения, между прочим, 19 миллионов рублей. А согласно все тому же бюджетному кодексу, если нет денег, они должны заплатить трансфер у Минфина областного. Да и, кстати, должны были эти деньги заложить в бюджет на год.
Это
бюджет.
Очень грамотный нам попался читатель и слушатель, у него все получится. Он уже даже слово такое научное знает. Трансферт.
Да.
Видите, выучил.
Да.
Потом он выучит преюдиции, потом он выучит презумпции невиновности. И вообще...
Когда я впервые услышал слово преюдиции, я подумал, что это какое-то ругательство, прелюбодеяние, что преюдиция, вот что-то такое. Да.
Да. Но вообще я скажу, нет. Что самый лучший способ изучать первоначальную юридическую науку — это детективы. Потому что приключенческую литературу пишут, как правило, бывшие исследователи. Ольга Александровна Лаврова, братья Вайнеры. Вот я когда узнал...
Вы почему не пишете, Леонид Ильич?
Я пишу уже. Пишу. Да, уже пишу.
Под своим именем или у вас псевдоним?
И по своим псевдоним. Я скажу, как я впервые узнал о презумпции невиновности? Будучи сопляком. Первое, я прочитал толстую книгу «Записки следователя Льва Шейнина, начальника следственной части прокуратуры в свое время». А второе, мне попалась книга «Гонки по вертикали». Значит, вора-рецидивиста Леху Дедушкина по кличке Батон на вокзале поймали, привели и говорят: смотри, чемодан, у тебя иностранные тряпки, иностранный орден, это же все не твое. А он говорит: начальник, начинаем дискуссию о презумпции невиновности. Или ты мне доказываешь, где я украл, у кого и что. Или я говорю, что весь чемодан купил у барыги оптом. И опять ты мне доказываешь, что я вру и где, когда украл. Ты, начальник, мне должен доказать, где, когда я украл. В этом есть презумпция невиновности. Я ее освоил. Но освоил путем яркого языка братьев Вайнеров.
Правда ли, кстати, вот по поводу презумпций, правда ли, что согласно административному кодексу лицо, не совершившее в течение года нового административного правонарушения, считается вообще не подвергавшимся административному взысканию?
Так сказано в кодексе, это правильно.
Сможет ли работодатель в таком случае узнать об этом правонарушении при запросе?
Сможет, потому что... вот вам яркий пример. Ты говоришь, Иванов говорит работодателю: да, я сидел в тюрьме за спекуляцию, я в эпоху застоя спекулировал джинсами. Ну, к примеру. Но судимость давно снята, и сейчас такой статьи нету. Ему пишут. Судимости не имеет, но в лохматом году привлекался к уголовной ответственности. Административных взысканий не имеет, но в лохматом году привлекался к административной ответственности. Они хитро, они не так-так-так выкрутят.
Так, в 2015 году мне по договору дарения достались от мамы акции Сбербанка.
Угу.
В декабре 2015 года я их продал, о чем очень жалею. Ну. Насчитали налог мне в 40 тысяч рублей. Ну. Я его не платил и не собираюсь. Идет третий год после продажи, в налоговой за мной числится долг. Его с меня через приставов не взыскивают. Есть ли срок давности по неуплаченному налогу и что мне грозит?
Ну, сколько мы говорили, срок исковой давности 3 года. Не взыскали, проспали, значит, води хоровод вокруг своего дома.
Вокруг своей оси.
Да. И, да, кстати, а ведь нельзя агитировать за себя когда? Когда идут выборы.
Верно.
А сейчас идет избирательная кампания?
Нет.
Нет. Значит, если я говорю, голосую за Иванова, за Петрова, за нашего ведущего, мы нарушаем избирательный законодательство?
Нет.
Все, значит, за нас голосуйте всегда и везде.
Подали... Да что же с этим ходатайством-то? Я уже... Мы отвечали уже на этот вопрос, друзья.
Да.
Про акции Сбербанка тоже ответили, судя по тому, что налог в 40 тысяч всего, а там не очень много этих акций.
Так.
В Твери... Собрали председателей СНТ для доведения методических рекомендаций по передаче линий электропередач на безвозмездной основе коммерческой организации «Атомэнергосбыт».
Понятно.
Мы 5 лет восстанавливали сети за счет членов СНТ. Насколько законна такая передача даром?
Да. Значит, первое, что мне резануло, ухо и глаз.
Он у вас дергается, верно?
Методические рекомендации. Вот если бы нам сказали, Государственная Дума приняла в третьем чтении, Совет Федерации одобрил, президент нашей страны подписал. Все, после публикации исполняем. Рекомендации, знаешь, куда с ними пойди, с этими рекомендациями? И далеко и надолго. Все, мы не подчиняемся ни рекомендациям, ни приказу Облэнерго, никому. Еще чего? Наши сети вам передай. Ничего себе.
Тятя, наши сети. И так далее. Значит, да, кстати, а если, например, там председатель СНТ, так сказать, по повадке Богомерской, решит...
Передать?
Передать, да.
То тогда тяжело.
Он может это сделать без согласия всех членов СНТ?
Делим вопрос.
Давайте.
По закону общее имущество требует 100% подписей с передачи позиции Верховного суда. Земля, дороги, кабель, газ, чердак, подвал, общее имущество. Не имеет, сможет... Неправильная фраза. Имеет право? Не имеет. А воровать хорошо? Нет. А вообще можно украсть? Можно. Взял Фомку, отжал дверь в квартиру и вошел. Это наказуемо? Наказуемо. Но в принципе можно? Можно. Значит, это незаконно, и я бы легко бы это дело вернул назад. А пойти на жульничество может.
Вот ругают тут вас, Леонид Ильич, зачем вы предлагаете эту партизанщину? Вас старики вас слушают, мои.
Какую партизанщину?
Рыть канавы от дачи к даче и через улицу. Это бред, вот пишут вам.
Это реальность. Смотрите, варианты... Итак, отвечаем.
Давайте.
Вариант первый. Некорректно, не солидно. Не роем канаву. И продолжают гонять, и стариков пугать, и не дай бог кого-то зацепить, и не дай бог ребенка зацепить. На одной чаше весов печальные последствия этих гонок. А на второй чаше весов 3 копейки.
Не стучите по столу.
Колю нанял...
Вася.
Значит, у каждой железнодорожной станции есть маленький рынок. У каждой. Бабушки цветы продают, рассаду продают. И сидят мужики, сразу видно, гастарбайтеры, у них там лом, лопата, там плотницкий. Мужики, канаву вырыть, а, все, побежали, деньги нужны. Но мы же защищаем наших граждан.
Слушайте, но если рыть канаву поперек дороги, это же надо покрытие вскрывать.
Да, мы канавку делаем. Мы виноваты в чем-то. Да, а куда деться? Мы же должны, еще раз...
Хорошо, одной... а можно законным путем пойти? Допустим, там живут люди, у законным которых есть, путем, деньги, да. есть деньги. Они говорят, мы хотим провести ливневую канализацию, проложить. Зачем партизанские способы? Давайте мы соберем деньги, наймем контору, она проложит ливневую канализацию, а там кто знает...
А может потом быть, заново заасфальтируют внутрь, сделают, одни дырочки, останутся, будут...
Не-не-не, почему? Мы попросим, да. чтобы как было как надо.
Так, еще раз, а какая разница, контору наняли или дядю Васю наняли? Главная задача – детей спасать, чтобы гоняли.
Я все-таки за контору. Вот. У них есть опыт по вскрыванию дорожного полотна. Прервемся мы на короткую рекламу. Через 2 минуты возвращаемся в студию и подводим итоги. Но на какие-то вопросы ответить мы еще успеем.
Народный адвокат.
Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
Народный адвокат.
Ну что, у нас осталось чуть меньше четверти часа, Леонид Дмитриевич. Давайте вопросы будем брать покороче, поточнее.
Так.
Как вступить в наследство на ценные бумаги всем 5 наследникам детям? Ведь необходимо всем вместе явиться с документами к регистратору на оформление. Однако один из наследников уехал неизвестно куда жить на ПМЖ за границу, и регистратор отказывает оставшимся в оформлении наследства. Как быть?
Вы сначала к нотариусу это пойдите, господа, чтобы нотариус это все сделал. Чего вы сразу к регистратору? Одним словом. К нотариусу, и можно получить свидетельство. Ведь нотариус как? Вот сколько объектов есть, столько нотариус выдает свидетельств о праве собственности по закону. Например, 5 детей. 1/5 квартиры по адресу такому-то. 1/4 дачи по адресу такому-то. А, например, на автомобиль было завещание, автомобиль полностью, а 1/5 акций в сумме там 140 тысяч рублей таких-то. К нотариусу в первую очередь надо идти, а то вообще все проспите. Едем дальше.
Имею долю в квартире, но не живу там. Могу ли я заставить тех, кто там живет, других сособственников, оформить аренду моей доли? И как это сделать?
Не можете.
Что делать, если они откажутся?
Не можете их заставить, ничего. Ваша квартира, ваша доля. Шиш меня заставишь, я еще буду твоей долей заниматься. Можно по-человечески договориться.
Ну, видимо, раз вопрос встает так, по-человечески договориться уже
старичок,
не получается.
Квартира на двоих, давай, у тебя там еще есть, ты ужины поживешь, эту сдадим, а денежки пополам, мне сейчас денежки до зареза нужны. Так можно.
Хорошо, например, может он так подействовать, да, если он хочет вредничать, козлить, как вы говорите, как вы изволите выражаться, да. Не хочешь ты у меня арендовать мою половину, а я ее сейчас продам каким-нибудь крепким ребятам,
Ну, во-первых, продать можно.
Не продам, а сдам в аренду.
Отвечаю. Это Верховный суд, я говорил сегодня в передаче, повторяю, очень критически относится к маленьким долям, к таким штукам. Если я приезжаю как депутат или адвокат к тем, кто... Значит, стоит суд, как правило, Верховный, и депутаты на страже того, кто там постоянно живет, в скобочках жил. Так, значит, звонок в дверь. Я говорю, не открывайте, я приезжаю. Я говорю, сынок, какие у тебя документы? Аренда. Самый яркий пример. Квартира даже не двухкомнатная, трехкомнатная. Я против себя делаю пример. Трехкомнатная, а у тебя сколько? 1/4. Нарисуй мне, где твоя 1/4. Не можешь, вали отсюда. Милиция приехала, дело гражданское, когда суд скажет, а суд не скажет его вселять. Поэтому эти штуки сейчас все меньше и меньше проходят.
Правда ли, что дилер не имеет права снять автомобиль с гарантии, если все ТО и ремонт делаешь сам?
Скажем так, не имеет права снять, но может прикозлить. Ты должен... Теперь я честный судья. И вы честный судья. Вот давайте мы с вами разбираем, да? Какой документ мы должны посреди стола положить в первую очередь, как честные люди? Договор купли-продажи. Давайте смотреть. Первую половину уже ладно. Кто кому деньги отдал, машину получил. Гарантия. Давайте смотрим пункт гарантия. Или там сказано, что просто на 2 года, или 100 тысяч километров, или там что-то так. Или там сказано при условии обслуживания только в дилерском центре Volvo, там, я не знаю, Москвич, Mercedes, Toyota, не знаю, какая там. Или это сказано, тогда решение будет принято в пользу дилерского центра. Если этого не сказано, в пользу человека.
Понятно, коротко и ясно. Евгений из Челябинской области у нас спрашивает, вот тот самый, которому 1,5 миллиона должны.
Так.
Как все-таки быть-то? Забрать исполнительный лист, отнести приставам?
Отнести исполнительный лист приставам, у них больше возможностей.
А прокурор мне ответит, что сам забрал исполнительный лист, сам и дерзай вместе с приставами.
Прокурору надо писать о том, что не платят жулики. И надо написать, что один уже сидит, а второй идет по его стопам и так далее.
Сосед в соседнем доме устроил автосервис и ремонт коробок. Запах растворителей, скопление машин, шум, вонь, грязь, перепады напряжения и так далее. С утра до вечера и выходные, и праздники. Так, реально ли ему запретить деятельность? Жизнь наша и соседей наших очень усложнена.
Так, значит, чуть-чуть не точно. Только великий астролог может понять, что не дописал.
Частный дом или многоквартирный дом?
Видите, ведущий тоже уже перешел с первого курса на второй. Значит, мы живем в деревне Баковка, Жуковка. Такси на Дубровку заказывали? В деревне Дубровка.
Была когда-то такая.
Значит, малоэтажное строительство. Значит, позиция Верховного суда очень часто какова? Участок выдавался подо что? Под индивидуальное жилищное строительство. Можно запретить, но только... Опять два варианта. Первое, если как в учебнике, судом. Второе, жители собираются... Жигулями ржавыми и газелями перекрывают подъезды и не пущают тех, кто ремонтируется. Я не говорю, что я призываю, я говорю, как есть, как бывает.
Хорошо, давайте еще на парочку вопросов ответим. Времени не так много.
Да.
Вот, а вопросов много. К счастью, к сожалению. Так, что... Ой, Александр, огромное сообщение, просто гигантское, гигантское, я не успел изучить, тоже большое. Так, по поводу приставов мы ответили. СОС, мне 64 года, помогите, надо мной соседи не дают мне жить. Грохот, шум, они сделали ремонт 5 лет назад. Демонтировали стены и весь пол. Я писала в полицию, они меня послали в суд. У меня нет здоровья, что делать, Леонид?
Отвечаю. Я говорил из передачи в передачу. Я воюю очень часто с жилинспекцией. Ну, я и с полицией воюю за людей. Но полиция могущественный орган. Но в данном случае еще более могущественный орган, чем полиция. Господин ведущий, как он называется? Жилинспекция.
Никогда бы не подумал.
И им даны колоссальные права. Одни в одном лице. И экспертиза, и следователь, и прокурор. Теперь мы в Думе приняли очень серьезный законопроект. Судье дается 10 суток, чтобы вынести определение о принудительном заходе в квартиру сотрудников жилинспекции, чтобы это проверить. Давайте пишите, пишите, пишите в жилинспекцию.
Уважаемый адвокат, смотрите, сразу такой намек, да? Уважаемый адвокат, вы тут говорили, что никто не обязан быть понятым, но к моему знакомому подошли на улице полицейские и сказали: «Слышь ты, либо идешь статистом, либо задерживаем тебя на 3 суток». В камере покукарекаешь. Как быть в таком случае?
Да, я иду с вами. Только одну секундочку, я никуда не сбегу. Я позвоню жене, маме, папе, бабушке, что я задержусь буквально. Вот я здесь рядом. Отошел 2 шага от них. И 02. Девушка, меня бандиты хватают и говорят, что я должен быть принудительно понятым. Улица Щерса, дом 2, Ленинская РУВД.
И тут же этим товарищам проходит сигнал?
Нет, значит, будет так. Отошел, идем. Значит, она...
А сам хоп за угол?
Нет, не надо никакой за угол. Хоть с гаишниками. Значит, дежурная 02, это город. Она переключит на район. И дежурный офицер поймет, кто у нас, и он по рации скажет: Ангара, ответь Алтаю. А потом мат такой: ты чё там творишь? Там уже жалобы на 02 автоматически на магнитофон записали. Ты чё хочешь, чтобы УСБ переехала? Отпускай этого чёрта. Я тебе скажу, все, иди отсюда, иди, чтобы мы тебя не видели.
Вот бы все проблемы так решать, Леонид
Ильич. Да. Ну, опять, подготовка на разведчика учит 7 лет. А в основном-то учат не как в кино стрелять, бегать по крышам, а учат...
Думать,
говорить. Одного из разведчиков спросили: с чего начинается ваш день? Он говорит: я иду в порт, закупаю все газеты в киоске газетном, потом даю деньги, сажусь в киоск, мне чищат ботинки, я смотрю, с чтения газет все начинается.
Сейчас это все заменено интернетом. Леонид Дмитриевич, спасибо огромное. Мы многим сегодня помогли с вашей помощью. Через неделю продолжим этот эксперимент. Программа наша завершается. Леонид Ольшанский никуда, на самом деле, не уходит. Ну как, он недельку отдохнет, потому что эфиры выматывают. А через неделю вернется к вам решать вопросы.
Народный адвокат.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225,000. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. $12,000,000. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80,000,000. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию... лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».